уголовному делу в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Слушания проходят в закрытом режиме, но транслируются в специальный зал для журналистов. Среди них была и корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Более сотни журналистов, пришедших сегодня в Хамовнический суд Москвы, где рассматривается второе уголовное дело против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, стали свидетелями беспрецедентных мер безопасности. Примыкающие к суду, к территории суда, улицы контролировали сотрудники милиции. По сообщению российских информационных агентств, их было больше сотни. Неподалеку от здания суда стоял автобус с ОМОНом, а само здание перед началом слушаний проверили кинологи с собаками. Все пожелавшие пройти по переулку мимо входа в здание суда должны были предъявлять документы. В общем, можно было подумать, что здесь будут судить не двух бизнесменов, обвиняющихся в экономических преступлениях, а банду террористов или поверженного диктатора. В самом суде творилось что-то невообразимое. Журналисты заняли все лестницы и коридоры. Нам показали специально отведенный зал для прессы с тремя установленными в нем плазменными панелями, на которые впоследствии будет выводиться картинка из зала суда. Правда, во вторник трансляция была недолгой, слушания-то закрытые, поэтому как только конвой ввел в зал Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, экраны погасли. Впрочем, фотографам и операторам телевизионных компаний позволили пройти в основной зал перед началом слушаний, так что я, например, смогла увидеть Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, улыбающихся из стеклянного аквариума, когда разглядывала кадры, сделанные фотокорреспондентом «Радио Свобода» Юрием Тимофеевым. Через час после начала слушаний в заседании был объявлен перерыв. Это судья Виктор Данилкин удалился в совещательную комнату для вынесения решения по ходатайству защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева об отводе государственных обвинителей Дмитрия Шохина и Валерия Лахтина. По словам адвоката Платона Лебедева Елены Липцер, ее подзащитный проявил изрядную активность, поддерживая это ходатайство.
Он высказывал активно свою позицию, почему прокуроры не могут быть объективными и беспристрастными, и почему их право на защиту, на принцип равенства сторон в процессе нарушен в том положении, в котором они сейчас находятся.
Но по мнению Платона Лебедева, почему не может быть Дмитрий Шохин объективен и беспристрастен?
Потому что он себя проявил уже в первом процессе таким образом, что показал свою явную заинтересованность в исходе дела. Лахтин был надзирающим прокурором, начиная с момента ареста Платона Леонидовича, и начиная с первого дня, когда решался вопрос о мере пресечения, он просто приводил недостоверные доводы в обосновании своей позиции. А в дальнейшем при рассмотрении различных жалоб, как наших, так и Платона Леонидовича Лебедева, он допускал себе высказывание вплоть до того, что защита не имеет права собирать доказательства. То есть высказывал явно такую вот позицию, не соответствующую закону.
А вот права Михаила Ходорковского, по словам его адвокатов, были нарушены. Конвойный не позволил ему передать записку защитникам из стеклянной камеры, в которой теперь держат подсудимых. В этой связи защита заявила еще два ходатайства. Во-первых, адвокаты потребовали вывести Ходорковского и Лебедева из этого аквариума и разрешить им сидеть за одним столом со своими защитниками, как этого требуют международные стандарты. А во-вторых, адвокат Карина Москаленко обратила внимание суда на необходимость соблюдения конфиденциальности общения подсудимых со своими адвокатами.
Невозможно передавать документы от защиты к обвиняемым и наоборот. Это абсолютно недопустимая практика, мы ее не потерпим. И главное, что вот конвой чувствует себя в зале хозяином. Это неправильно. В зале суда, вообще в суде, командовать должен суд. Это он должен в соответствии с гарантиями прав обвиняемой стороны обеспечивать соблюдение норм и в том числе право на конфиденциальное общение. В этом вопросе мы будем принципиальными до конца. Мы уже имели опыт, если вы помните, в предыдущих слушаниях, и этот вопрос уже был поставлен Европейским судом по правам человека, насколько возможно вести процесс, когда не обеспечивается право и возможность общения во время процесса с адвокатами и ограничивается время в перерывах, как это было сделано сегодня.
Однако все ходатайства защиты и об отводе гособвинителей, и о соблюдении конфиденциальности, и о том, чтобы пересадить Ходорковского и Лебедева за стол к адвокатам, суд отклонил. Подводя итоги первого судебного дня, адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клюфганд заявил журналистам.
Настораживает отсутствие какой бы то ни было мотивировки в решении по вопросу об отводе со стороны суда. То есть просто отказать ввиду того, что суд не находит оснований. А оценки анализа тех многочисленных доводов, которые приводились, нет в постановлении. Это несколько настораживает, дает повод задуматься. И, к сожалению, что суд не отошел от стандартного подхода о том, что обвиняемый должен быть изолирован от всех остальных участников процесса.
Сегодня же стали известны некоторые подробности гражданского иска представителей потерпевших. Таковыми, в частности, признана компания «Томскнефть», которая в случае вынесения обвинительного приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву требует компенсировать ей 93 миллиарда рублей. При том, что до 2004 года никаких финансовых претензий к руководству ЮКОСа у «Томскнефти» не было, говорит представитель потерпевших Андрей Пятикопов.
Дело в том, что «Томскнефть» до последнего момента являлась дочерней обществом НК ЮКОС, поэтому какие претензии?
То есть вот тогда это все вам казалось, что это все было...
В рамках единой, да, корпорации.
А сейчас вам не кажется странным, вот, что после развала ЮКОСа, когда вы не стали единой корпорацией, вдруг у вас появились претензии, которых не было раньше?
Но если так говорить, что корпорация, она все равно осталась единой, поскольку все основные активы ЮКОСа были приобретены Роснефтью. И сейчас, как собственник этих активов, Роснефть, она также управляет этими активами. Считается, что ущерб, причиненный выводом нефти от Томскнефть, 93 миллиарда рублей.
В среду в Хамовническом суде Москвы продолжатся предварительные слушания по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, и они также пройдут за закрытыми дверями. Адвокаты намерены заявить еще ряд ходатайств. Вот о чем рассказал нам Константин Ривкин, адвокат Платона Лебедева.
Мы планируем заявлять те ходатайства, которые предусмотрены УПК на данной стадии, то есть рассмотреть вопросы о возможном возвращении дела прокурору, о исключении недопустимых доказательств и еще ряд других, о которых я ранее уже говорил, мы не делаем из этого секрета. Мы считаем, что как минимум суд должен решить вопрос о том, на каком основании дело поступило именно в этот суд, в суд Хамовнический, поскольку у нас есть определенные основания полагать, что это не совсем правильно, мягко говоря.
Рассмотрение дела по существу начнется по окончании предварительных слушаний, но, как предполагают журналисты, не раньше, чем на следующей неделе.
Спасибо, Марьяна. О слушаниях по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева рассказывала Марьяна Тарачешникова. Журналист Вера Васильева написала несколько книг о делах ЮКОСа. Она вела хронику суда над Алексеем Пичугиным и Леонидом Невзлиным. Я попросил Веру поделиться впечатлениями от процесса, который сегодня начался в Хамовническом суде.
Я с сожалением отметила, что прокурором на судебном процессе, который начался сегодня в Хамовническом суде, будет небезызвестный Дмитрий Шохин. Я думаю, что всем, кто следил за первым процессом Ходорковского-Лебедева, он известен, все прекрасно помнят, насколько он объективен и беспристрастен. Я бы взяла в данном случае эти слова в кавычки. Поэтому, конечно, для меня это было большим разочарованием. Вторым разочарованием для меня была сама формулировка обвинительного заключения. Мне кажется, что даже и не юристу понятно, насколько оно нелепо. Там фигурируют огромные суммы, которые якобы Ходорковский украл, вплоть до того, что он украл нефть объемом, сопоставимую с объемом добываемой нефти ЮКОСом в те периоды, которые рассматриваются в суде. То есть это 1998-2003 годы. Это просто нелепится. Поэтому у меня сильные сомнения в том, что судебный процесс будет объективен и беспристрастен.
Вера, есть определенная загадка в этом деле. Может быть, она не была такой загадкой несколько месяцев назад, но сейчас кажется странным. Зачем власти в такой ситуации, в ситуации кризиса, в конце концов, финансового, понадобился этот процесс?
Мне кажется, он понадобился именно для того, чтобы Ходорковский и Лебедев не вышли на свободу, потому что по закону они отбыли уже половину срока и могут выйти по условно-досрочному освобождению. И мне кажется, власть всеми силами пытается не допустить выхода Ходорковского, прежде всего Ходорковского, конечно, поскольку мы именно его рассматриваем как политическую фигуру, на свободу, тем более в кризисной ситуации, когда он может набрать политические очки и составить конкуренцию действующим политикам, находящимся у вершины власти.
Таким образом, исход процесса предрешен, и вы не ждете никаких неожиданностей?
Я думаю, что исход процесса запланирован. Но все-таки неожиданности вполне могут быть, потому что общественное мнение все более склоняется в пользу Ходорковского. Также приближается дата рассмотрения жалоб узников дела ЮКОСа в Европейском суде по правам человека. Уже принято на рассмотрение по существу финансовая жалоба ЮКОСа, где компания указывает на то, что претензии были необоснованы и что собственность была экспроприирована незаконно. Поэтому я думаю, что еще ситуация может повернуться по-всякому.
Считает Вера Васильева, автор нескольких книг о деле ЮКОСа. Зачем понадобился ремейк «Суда над Ходорковским» в эпоху настроения, которое определяет экономический кризис? Вопрос политологу Марку Урнову.
Идея зародилась, насколько я понимаю, не в кризис, а значительно раньше. А уж так совпало, что она воплощается в кризис. Корни самой идеи в том, что власть очень не хочет видеть Ходорковского на свободе, потому что очень боятся. Боятся превращения его в политического игрока мощного, боятся, что вслед за выходом его последуют судебные иски к тем, кто растаскивал компанию ЮКОС. И все это очень дискомфортно, а жить в дискомфортных условиях наша власть не привыкла, да и не хочет. Отсюда вот этот вот суд, причем я бы сказал, что это суд образца 2004 года. Он значительно грубее, он значительно страннее, и, в общем-то, все это выглядит малоприличным. И я думаю, что имидж страны подрывает очень сильно. Но если идет страх, то уж какой там имидж.
Неужели не было другого способа, кроме как привозить Ходорковского в Москву и устраивать очередное такое публичное судилище? Кажется, что власть как-то действует против себя.
Естественно, но просто единожды совершив вот эту замечательную операцию по развалу компании и захвату собственности, дальше начинают выстраиваться почти не имеющие альтернатив шаги. Потому что если вы сажаете человека на 8 лет, рано или поздно эти 8 лет проходят, а что же делать, когда они кончаются? Ведь когда его сажали, 8 лет казалось очень долгим сроком, а сейчас вот они уже почти что и истекли. Ну, это абсолютно вот на самом деле такая традиция, еще хорошо отработанная со времен сталинского периода, когда людей сажали в лагеря, давали некоторый срок, а потом начинали им наматывать дальнейшие сроки, предъявляя попутно обвинения или за что-нибудь устраивая повторный суд за какие-то якобы нарушения в период пребывания в лагере. Ну, знакомо нам все это, до боли знакомо, предельно неприятно, и не только имиджево неприятно. Все это действительно разлагает судебную систему, превращает ее в фарс и подрывает просто доверие рядовых граждан к власти и к судебной системе. Пока еще держится рейтинг Путина и Медведева, уже опускается, правда, не думаю, чтобы это в связи с делом Ходорковского, это в связи с кризисом. Но вот когда он начнет совсем опускаться низко, а он, с моей точки зрения, неизбежно будет низко опускаться, вот тогда мы в полной мере ощутим, что такое страна, в которой нету институтов государственных, к которым граждане испытывают доверие, в том числе и к судам. Это очень долгосрочно, это очень опасная игра. Меня здесь на самом деле волнует и по-человечески волнует, естественно, судьба самого Ходорковского, но кроме того еще, конечно, абстрагироваться вот от массы чудовищных негативных последствий для сознания, самосознания гражданского и для институтов государственных и для образцов поведенческих, которые этим делом задаются для чиновничества. Я не могу абстрагироваться. Так что здесь такая двойная, неприятная спираль идет.
За время подготовки к этому процессу в России сменился президент. Нужен ли этот суд Дмитрию Медведеву? Или, на ваш взгляд, нет оснований вообще говорить о каких-то особых интересах Медведева?
Да думаю, что Медведеву-то он меньше всего нужен, но не Медведев принимает по этому поводу решение. Совершенно очевидно, что это дело тянется из путинского президентства, и совершенно очевидно, что Медведев здесь крайний человек, который просто в силу командности должен принять на себя еще и это бремя. Я думаю, что ему это не нужно абсолютно. Это удар по его престижу в мире, это демонстрация того, что он является продолжателем худших сторон путинского периода. Ему это абсолютно не нужно. Я думаю, что если бы он сам принимал решение, он, конечно, принял решение иное.
То есть вы думаете, что он хотел бы видеть Ходорковского на свободе?
Ну а что? Вот лично ему Ходорковский никоим образом не угрожает. угрожает. Дело Ходорковского репутацию Медведева, конечно, подрывает и демонстрирует в том числе и его слабые позиции как президент. Зачем ему это нужно?
Считает политолог Марк Урнов. Любопытная деталь. Представители «Справедливой России» и КПРФ подвергли критике правоохранительные органы в связи с процессом по делу Ходорковского и Лебедева. Зампред парламентского комитета по безопасности Геннадий Гудков сказал, что считает процесс неправильным, поскольку то, что инкриминируется Ходорковскому, совершали в 90-х годах многие олигархи. То, что происходит в отношении Ходорковского, это позор для российской Фемиды, которая фактически выполняет заказ прежнего президента. Это уже не правосудие, а месть за позицию Ходорковского, заметил депутат от КПРФ Виктор Илюхин.
Грани времени.